Рождественский текст, который мы будем сегодня с вами разбирать, находится в послании филиппийцам во второй главе. Вы знаете, это очень важный текст, он содержит мощные, ободряющие и обличающие применения к нам. Дело в том, что мы не можем Божьи праздники праздновать кое-как. Господь обращает внимание не только на наше присутствие здесь, это важно, но Он обращает внимание на то, с каким настроением, с какими мотивами мы празднуем Его праздники. И Он хотел бы, чтобы все было прекрасно в этом праздновании, и наш внешний вид, и состояние сердца, и то, как мы поем, и как слушаем Божественное Слово. Итак, надеюсь, вы открыли второе послание к филиппийцам, оно одно, второе послание к филиппийцам, вторую главу, и мы читаем с третьего стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, складывается впечатление, что святой апостол Павел заглянул в наши сердца, заглянул на наши кухни, в наши спальни, в наши офисы, заглянул в церкви, он прислушался к тому, что мы говорим, что мы делаем. Он, присмотревшись, увидел, что не все правильно. Он увидел, что мы любим доказывать свою правоту. Он увидел, что мы любим искать похвал, отстаивать свои права, заботиться о себе. Апостол Павел увидел, что этот стиль жизни совершенно не свойственен верующим людям. Мир считает это нормальным. Так и нужно жить. Докажи свою правоту. Ищи признательности. Борись за права, заботься о себе. Но для христиан дела обстоят совершенно по-другому. И вот Павел строго запрещает использовать этот стиль жизни. Он говорит, ничего не делайте по любопрению, то есть из-за любви доказать свою правоту, или по тщеславию ради похвалы, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. И мы готовы сказать, Павел, неужели ты такой наивный, что не понимаешь свойства человеческой натуры? Ты требуешь от человека невозможного. Почему я должен почитать других больше, чем себя? Почему я должен себя забыть и помнить о ком-то? И вот Павел дает единственное, и причем объективное, послушайте, объективное обоснование именно такому образу жизни. Все очень просто. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И точка. Больше нет никаких пространных рассуждений. И под чувствование в данном тексте подразумевается образ мысли Иисуса Христа. Не только наши чувства. И Павел говорит, что если мы христиане, мы должны стремиться походить на Христа. Слово «должны» – очень серьезное слово. И оно обязывает нас думать, стремиться, выворачивать себя наизнанку ради исполнения долга. И выбора-то у нас нет. Или мы должны сказать, что я не христианин, или если я себя называю христианином, то во мне должны быть такие чувства, не такой образ мыслей, который во Христе Иисусе. Я знаю, очень много людей не любит этого слова «должен». Но, дорогие друзья, Павел его употребляет. И этим он побуждает нас мобилизовать всю нашу волю. Он побуждает нас встать на колени и просить у Бога: «Господь, сделай меня похожим на Господа Иисуса Христа». И когда Павел призывает нас иметь эти чувствования Христовы, он указывает вот на четыре важнейших чувствования Христова. Во-первых, на Его милосердие. Посмотрите, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя. Знаете, Христос не домогался этой чести быть Богом. Он просто был Богом всегда. Он вторая личность Божественной Троицы, и Он обладал всеми свойствами Бога и обладает как святостью, всемогуществом, всеведением, вечностью и самоуважением, любовью к собственной славе. В книге Исаии сказано: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истукану». Бог – ревнитель своего божественного достоинства. Ему не нравится, когда Его святое достоинство уничижается нами, нашим неверным образом жизни. Знаете, я сейчас по утрам читаю книгу пророка Исаию. И вот я удивился, сколь часто можно проводить параллели между той жизнью времен пророка Исаия и нашей жизнью в 21 веке. Вот в первой главе Господь обличает людей за то, что они Его не знают, за то, что они не понимают Его. Они не понимают наказаний, которыми Господь вынужден обогащать жизнь людей. Они злодейски грешат и одновременно посещают храмы, одновременно приносят жертвоприношения. Если вы посмотрели на столицу Израиля, то Господь обличает вождей, что в этой столице царит мздоимство, суды оправдывают виновных и осуждают невинных. И никто не вступается за самых обездоленных, за вдов и сирот. Издаются такие законы, по которым жить невозможно. И вот вместо того, чтобы чтить Бога, люди вдобавок ко всем многим грехам еще и поклоняются истуканам. И разве что-нибудь изменилось за эти многие-многие столетия? Ничего не изменилось. Вы знаете Ивана Петровича Снайдера, он очень любит свидетельствовать людям. И вот не так давно он мне рассказывал, подарил духовный календарь уборщице, которая там наводит марафет в подъездах. И он сказал: «Вы знаете, это очень интересный календарь, в нем тексты Слова Божьего, вы можете читать». И вот на это уборщица зло огрызнулась: «Мне не нужно Слово Божие, я сама себе Бог». Потом он пригласил учительницу, которая его деток обучает игре на музыкальных инструментах, разговорился. Она призналась, что за всю свою жизнь ни разу не согрешила. Она считает, что вот нужно в деревне, какие-то книги она особенно читает, вот особенно в деревне создавать эти островки любви. И там воспитывать детей. И она считает, что на этих островках любви можно вырастить безгрешную породу людей. Я думаю, куда только не заведет грешного человека его фантазия. И неизменно эта фантазия его заводит далеко от Бога. Дорогие братья и сестры, как Бог реагирует на вот это извращение человеческое, на нашу греховность? Вот что говорит Библия, послушайте. «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него». Еще раз послушаем. Народы – это капля из ведра. Это пылинка на весах. Это абсолютное ничтожество. Вот это наша реальная значимость в сравнении с Божьим величеством. Если народы – капля и пылинка, что тогда один человек? Но вот эта капля, эта пылинка активно восстает против Бога. И говорит: «Нет, все в жизни будет по-моему». И что же Бог, как Он должен поступить с этой каплей и с этой пылинкой? Позвольте сказать, что Бог невероятный чистюля. Он не потерпит, чтобы у Него в мироздании какая-то грязная капля была. Или чтобы В его мироздании была какая-то греховная пылинка. Кажется, Бог должен вот эту самую каплю, эту самую пылинку вообще уничтожить, стереть. Но что он делает с этой греховной каплей и этой пылинкой? Что он делает с тобой и со мной? Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этом проявляется милосердие, дорогие друзья. Вместо уничтожения этой капли и пылинки Господь хочет подарить очищение, хочет помиловать, хочет простить. И для этого нужно было Христу воплотиться, потому что без воплощения Он не смог бы выразить свое милосердие к падшему роду человеческому. Это все равно, чтобы наши музыканты захотели без инструментов выразить красоту 9-й симфонии Бетховена. Невозможно. Христос принял плоть, чтобы проявить зримо, ощутимо милосердие к нам. И вот Павел говорит, в вас должно быть это чувствование Иисуса Христа, милосердие. Это правда, что многим из нас приходится сталкиваться с гордыми, неблагодарными, неуравновешенными, злыми, ограниченными, вредными, непорядочными людьми. И нашей естественной реакцией является отвергнуть этих людей, не пересекаться с ними ни при каких обстоятельствах. И если бы мы обладали той же властью, которой обладает Бог, мы бы таких людей давно бы либо уничтожили, либо отправили в ад. Но Павел говорит, у вас должны быть чувствования Христовы. Помните, как Он обошелся с этой грязной каплей, ничтожной пылинкой. Слово стало плотью, обитала с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Второе качество чувствования Христа – служение. Вы знаете, Христос пришел в наш мир не просто понаблюдать за нами. Он пришел в этот мир, чтобы послужить нам. И для этого Ему нужно было человеческое тело. Мы читаем у Павла, «Но уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Слово «раб» – то же самое, что слово «слуга». Христос подчеркнул, что для Него служение людям является приоритетным делом. Для этого Он принял образ раба. В Евангелии Матфея, 20 глава, Иисус говорит о Себе, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вы знаете, Христос служил своей профессии, Он был плотником, и Он много делал добра для людей. Он не завышал цену втридорога за свои изделия бедным, я думаю, Он вообще все делал бесплатно. Он служил грешным людям. Я хочу сказать, что если вы имеете чувствование Христово, вы будете использовать ваши профессиональные навыки для того, чтобы послужить людям. Христос служил как врач. Невозможно представить себе, сколько людей получили исцеление через Него. И никто из них, кстати, не был святым. Никто из больных не смог отблагодарить Христа нормальным образом. Более того, Христос часто сталкивался с неблагодарностью. Однажды Он исцелил 10 прокаженных, и всего один из них пришел благодарить Его. И когда Христос исцелял людей, Он терял при этом силу, а потом Он эту силу должен был восполнять в ночных молитвах. Дорогие друзья, если вы служите больным, если вы служите немощным, то тогда вы проявляете эти чувства не Христа. Христос служил как наставник. И с какими только проблемами люди к Нему не обращались, и как имение разделить, и как жить с родственниками, сколько нужно прощать брату, и как надо правильно молиться, и когда придет конец света. И вот на все эти вопросы Господь давал ответ. И если вы умеете добрым евангельским словом помогать людям в разрешении их проблем, значит, вы проявляете чувствование Христа. И, конечно, Христос служил как Спаситель. Это одно из основных его служений. Когда женщину, взятую в тяжелом грехе, привели к нему и сказали: «Учитель, таких нужно побивать камнями, ты что скажешь?» Если бы Господь сказал: «Ну, побивайте, раз так в законе написано, что я могу сделать?» Ну, тогда бы он не мог быть спасителем уже. Он тогда был судьей. А если бы он сказал: «Ну, отпустите ее, пусть она образумится», ему бы сказали: «Ах, вот как ты чтишь Божий закон». И тогда Господь просто сказал этим обвинителям: «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» Никто не посмел бросить этого камня. И тогда Господь увидел, как люди стали уходить, обличаемые совестью, и оставили его женщины наедине. И Господь сказал: «Женщина, кто тебя обвинил? Где твои обвинители?» Она говорит: «Никто, они ушли все». «Ну тогда и я не обвиняю тебя, иди и впредь не греши». Вот так Спаситель спас эту женщину. Дорогие друзья, как важно, чтобы это чувство Христа, чувство слуги было у нас. И вопрос, друзья, кем мы себя рассматриваем? Слугами или господами? Если мы господа, тогда мы будем требовать внимания, уважения, почета, вознаграждения и так далее. Если мы слуги, совершенно другой подход. Кто мы дома? Мужчины, кто вы дома? Вы господа или слуги? Вы скажете: «Ну, конечно, господа, ну мы же мужчины». Да нет же. Писание говорит: в вас должны быть чувствования, какие во Христе. Кем стал Бог для людей? Слугой. Почему вам не подражать Богу? И также вы, женщины, кем вы себя рассматриваете? Слугами или господами? Павел говорит: у вас должны быть чувствования Христа. Чувства слуги. Третье чувство Христа – это самопожертвование. Восьмой стих: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дорогие друзья, многие современники Христа переживали казнь через распятие. Это была мучительная казнь, но все-таки Христос был не первый, не последний, кого распяли. Почему же Его смерть мы так превозносим? Его самопожертвование так величаем? А вот в чем дело. Люди умирали за либо свои преступления, либо за политику, потому что выступали против правления римского императора. Однако смерть Христа была особенной. Особенной в том смысле, что Он умирал за весь род человеческий, что на Него были возложены грехи всех нас, что гнев Божий был излит на Него в полнейшей мере. Гнев, который причитался каждому человеку. И вот этот совокупный гнев Божий был излит на Голгофе, на Господа Иисуса Христа. Библия называет гнев Господень пламенным гневом, великим гневом. Она утверждает, что страшно впасть в руки разгневанного Бога. И вот Христос был как бы брошен в руки разгневанного Бога. Эти муки, которые я должен за свои грехи понести, вы должны понести, это все было излито на Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, и вот Христос весь этот гнев понес. У Бога нет такого понятия, как давность преступления. Он взял вину нашу, прошлую, настоящую, будущую на себя. И вы знаете, вот подлинный масштаб нашей вины – это не нарушение вот каких-то ясных заповедей только Божьих, а подлинный масштаб нашей вины – это неисполненная воля Божья. Вы помните, Христос рассказал притчу о человеке, который получил там один талант. И он не стал работать с ним, он просто его завернул в платок и сохранил. Потом, когда господин пришел и потребовал отчета, он говорит: «Вот тебе свое, твое. Я ничего у тебя не взял, и я тебе отдаю твое». И этот раб услышал: «Лукавый раб и ленивый, надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мою с прибылью. Итак, возьмите у него таланты, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому умеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. Однегодного раба выбросьте в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Друзья, многие не понимают, что они будут отвечать не только за сделанное зло, но и за несделанное добро. И вот Христос взял эту нашу вину, вину за сделанное зло, за несделанное добро на Себя. И Павел говорит, Он смирил Себя, и быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Можно сказать, что Христу пришлось в некотором смысле заставить Себя взойти на крест. Ведь в Гефсиманском саду Он скорбел, ужасался и тосковал. Он просил Небесного Отца, если можно, чтобы этот гнев, вот эта чаша гнева меня миновала. Пожалуйста, Отец, пусть минует, но не как я хочу, а как Ты. И вот Христос пожертвовал свою славу, свою невинность, свое счастье ради нас. И вот самопожертвование Иисуса Христа должно отразиться в нас. Конечно, никто нас не вознесет на крест, не пронзит наших рук и ног. Но вот в неком мягком варианте, давайте посмотрим, в чем должно проявиться наше самопожертвование. Послушайте, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас, и да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете, не так же поступают и язычники? Любить – это значит отдавать себя. Но вот когда мирские люди любят, когда они себя отдают, то они себя отдают, знаете, в такие нежные, ласковые, добрые ручки. И хотят, чтобы эти ручки их защищали и помогали. Однако христианская любовь – это не мирской бартер. Я тебе комплимент, ты мне улыбку. Христианская любовь – это самопожертвование. И эта любовь направлена к тому, кто ее вообще не достоин. И как мало тех, которые именно имеют это чувствование Иисуса Христа. Молитесь ли вы об этом чувствовании, самопожертвовании? Стараетесь ли вы его достигнуть? Павел сказал, у вас должны быть чувствования. Еще раз повторю, либо... Будьте честными, скажите себе, я еще не христианин, я должен покаяться, Господь еще должен возродить меня. Либо начните вымаливать у Бога это чувство. И последнее, богозависимость. Вы знаете, благодаря воплощению Христос показал вот это чувствование. Христос ничего не ожидал от этого мира. Ни понимания, ни справедливого разбирательства – ни извинений. И действительно, мир отнял у Христа доброе имя, его оклеветали, в развращенности обвинили, государственные измене, богохульстве. Мир отнял у Христа свободу, его под конвоем водили из одного зала суда в другой. Мир отнял у Христа здоровье, его нещадно избили плетьми с костяными наконечниками. Мир отнял у Христа даже саму жизнь. Его пригвоздили к позорному кресту. Христос ничего не ожидал от мира. Но Он что-то ожидал от Своего Небесного Отца. Или лучше сказать, Он все ожидал от Небесного Отца. Что именно? Христос ожидал от Небесного Отца превознесения, ожидал от Небесного Отца славы, ожидал от Небесного Отца этого трона победителя. Он чувствовал себя зависимым от Отца. Дорогие друзья, не стыдно ли нам, что мы очень многого теперь ожидаем от людей? От президентов, от губернаторов, от мэров, от собеса. Мы очень много ожидаем иногда от церкви, много ожидаем от наших домашних. А ведь если в нас должны быть чувства не Христовы, то мы должны все ожидать от Бога. Послушайте, и вот именно потому, что Христос был зависим от Бога, ожидал все от Него, мы читаем, «посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред Ним именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Дорогие друзья, как же нам вот практически обогатиться этими чувствованиями Христа? Но посмотрите, в этом тексте ответ-то есть. Что делал Христос с самим собой, чтобы в нем проявлялись эти чувствования? Текст говорит, он смирил себя. И если кратчайшему Христу необходимо было смирить, уничижить себя, то что говорить о нас? Кстати, вы знаете, чем отличается путь Христа от пути сатаны? А тем, что сатана шел путем самовозвеличивания. Мне это нужно, мне нужна слава Божья, мне нужно это. Он хотел господствовать над всем. Какой результат? Этот некогда светлый Серафим превратился в вора, убийцу и лжеца. Подумайте, если мы не имеем чувствования Христа, и в нас живут чувствования мира, то тогда ясно, по какому пути мы идем. Я бы еще раз хотел призвать вас посмотреть на то, как Христос унизил себя, как Он смирил себя. Он унизил себя, оставив все небесные привилегии. Он унизил себя тем, что воспринял ограниченное человеческое тело. Он унизил себя яслями, унизил себя незнатной семьей, 30-летней безвестностью. Он уничижил себя необходимостью жить бок о бок с родом, развращенным и неверным. Он уничижил себя незаслуженным арестом, неверностью своих последователей и ужасной крестной смертью. Дорогие друзья, если так сделал с собой Господь, почему нам не поступить аналогичным образом в отношении себя? Некий христианский подвижник дал интересный совет. Он говорил, «Приступающему Господу надлежит даже против воли сердца принуждать себя к добру, надлежит принуждать себя к любви, если кто не имеет любви, принуждать себя к кротости, если не имеет кротости, принуждать себя к тому, чтобы милосердным быть и иметь милостивое сердце, принуждать себя к тому, чтобы терпеть пренебрежение, когда пренебрегают, быть великодушным, когда унижают или бесчестят, не приходить в негодование, надлежит принуждать себя к молитве, если не имеет кто духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько старается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость, великие щедроты, истинную доброту и, одним словом, исполнит его духовного плода». Когда мы думаем о чувствованиях Христа, мы можем изумляться, какие они удивительные. Мы можем негодовать, это Он требует еще от меня. Или мы можем каяться и сказать, Господь, в этом я нуждаюсь. И действительно, если бы чувствования Христа были бы в наших сердцах, как бы изменилась обстановка в наших семьях? Как бы изменилась атмосфера в наших церквах? Как бы изменилось все на рабочем месте? И как бы изменилось все в нашем собственном сердце? Ведь всегда, когда человек идет Божьим путем, он становится святым. И когда встает на путь самопревозношения, он становится похожим на сатану. Конечно, этот праздник вызывает праздник Рождества смешанные чувства. С одной стороны, мы благодарны Христу за то, что Он сделал для нас, для этой ничтожной капли и пылинки. И с другой стороны, мы готовы сказать, Господь, я не имею Твоих чувствований. Я хочу покаяться. Дорогие друзья, я не знаю, как у вас, но у меня есть это глубокое желание просить у Бога прощения, что нет вот этих развитых, глубоких, ясных чувств Христовых во мне. Может быть, кто-то еще ко мне присоединится. Один поэт сказал, христианский поэт, «Я скоро жизнь мою земную закончу, Господи, прости. Я ныне плачу и тоскую, немногое в моей горсти. Мне были заданы уроки, не выполнил уроков я. Душа не уложилась в сроки дарованного бытия. Не вызрела в горниле боли, застыла меж добром и злом. Прости, в земной недолгой школе я был плохим учеником. На страсть истратил слух и зрение. А где желанием предел? Прости. Терпенью и смиренью я научиться не сумел. Прости меня, прости хотя бы за то, что, стоя на краю, за эту жизнь цепляюсь слабо. Я горькой правды не таю. Может быть, кто-то из нас сегодня хотел помолиться Богу, чтобы чувствования Христа пришли в ваше сердце, чтобы по великой милости Господь обновил вашу жизнь. Если у вас это желание есть, то мы приглашаем вас совершить эту молитву покаяния. Вот когда сейчас церковь встанет для тихой молитвы, мы не будем брать сестры вслух молиться, как обычно, просто будет вот такая тихая молитва о себе. И в это время, если Господь вас потревожил, если вы поняли, что ваша жизнь идет не туда и не так, если вы поняли, что сам Бог сегодня постучался к вам и сказал, что я хочу, чтобы у тебя был подлинный праздник Рождества, то, пожалуйста, вы тогда пройдите сюда вперед, и служители, пасторы, диаконы, они помолятся о вас. Вы с ними помолитесь в тихой молитве. Но пусть сегодня действительно для нас вот этот день станет неким переломным моментом в нашей жизни, моментом, когда мы устремимся к чувствованиям Иисуса Христа. Аминь. Предстанем для нашей тихой молитвы. И кто желает впервые помолиться, исповедовать свои грехи, вы можете пройти сюда, и служители с вами помолятся в тихой молитве. Господь наш Иисус Христос, мы приходим к Тебе, Ты раскрыл сегодня перед нами Твое удивительное, великое, святое сердце. Мы услышали, чем оно наполнено. Мы поняли, что Твои чувствования являются самыми прекрасными и дивными на свете. И Ты сегодня ободрил нас, что Твоя воля, чтобы в каждом из нас были Твои чувствования. Господь, мы приходим к Тебе, такие, какие есть. Ты видишь нашу нищету. Ты видишь, что у нас нет ничего, кроме нашей самости, кроме нашего требования наших прав, кроме наших грехов. Ты все это видишь, Господь, Ты видишь, как недостает нам даже сокрушения перед Тобою. Мы какие-то бесчувственные, Господь, но мы просим Тебя, вот как раз таких и помилуй, как раз таких и призови духом благодати к покаянию, как раз таких и просвети Твои истины. Господь, мы просим Тебя, пусть никто из нас не уйдет сегодня, не соприкоснувшись с Твоей благодатью. Помилуй нас, помоги нам, и сердечно благодарим Тебя за то, что мы имели сегодня это чудное служение. Благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что Ты пришел к таким грешным, какими мы являемся. Аминь.